Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а в гостях у нас Алена Савюк, режиссер документального кино, художник, автор проекта «Душа с душою говорит». Алена, здравствуйте.
Добрый день, добрый день,
Давайте
Александр.
Сразу, о чем ваш проект, кого вы поддерживаете?
Наш проект двойственный. Это, с одной стороны, художники, а с другой стороны, это пожилые люди, которые находятся в домах-интернатах.
Как работает этот проект? Вот как художники могут поддержать проект? Ну, напрашивается, наверное, что-то подарить или научить чему-то, может быть, живописи.
Да, это очень интересный вопрос. Как вообще все это образовалось? Достаточно спонтанно и первично это было для пациентов, создано в кризисном центре. А когда мы познакомились с Лизой Олескиной как благотворители и заговорили о волонтерстве, она сказала: «Алена, у вас есть такой проект, когда вы вешали картины в дома, в поликлинике, в больнице. А может быть, вы смогли бы собрать картины, и мы могли бы попробовать их привезти нашим подопечным?» И я подумала, а почему бы и нет?
А Лиза Олескина, давайте тоже сразу скажем, что она руководитель достаточно известного фонда «Старость в радость». Она у нас в эфире тоже была, рассказывала, как этот фонд создавался. То есть вот у нас такие уже пересечения возникают, да, и вы с ней тоже познакомились. То есть ее подопечные – это пожилые люди, это пенсионеры, которые находятся в домах для пожилых людей.
Да, и я поняла, что можно и выступать в двух ролях, и как благотворитель с одной стороны, и как волонтер с другой стороны. И проект, сначала мы думали только об одном домике, пилотный проект сделать, получится или нет. И на этом пилотном проекте фактически я попросила своих друзей, коллег, художников восточной живописи, потому что я сама этим увлекаюсь, собрать работы.
Вот мы сейчас поговорим о том, какой живописью вы увлекаетесь тоже, какие работы были первыми, да.
Это были первые работы, которые мы привезли в Ржевский дом престарелых и инвалидов. Чудом привезли во времена ковида, когда люди уже полгода не видели живого человека. И это был такой первый невероятный опыт наш.
Как это все, кстати, происходило первый раз? Наверное, вы очень волновались. Как реагировали люди? И оправдались ли ваши ожидания?
Вы знаете, опыт был действительно первый, и мы очень волновались, потому что мы до этого не были в домах престарелых, честно вам скажу. Хотя я была и много работала в других благотворительных фондах, в том числе в фонде «Подари жизнь», но вот так вот приехать в дом – это было впервые. Мы приехали небольшой командой, поскольку большой было нельзя, была пандемия. И нам было еще очень волнительно, как наши подопечные отнесутся к тому, что мы им привезли. Ну, условно, ни стул, ни стакан воды, ни одежду, а мы привезли картины.
То есть не предметы первой необходимости,
да.
Кому-то, не знаю, нужен теплый плед, к примеру.
Да, или носочки, или что-то еще.
Да.
Или бывают ситуации, когда и стульев в домах недостаточно. Но мы изначально шли и создавали этот проект не про то, чтобы отдать последнее, не про то, чтобы спасти жизнь или дать кусок какой-то необходимый для человека. Мы изначально шли в этом проекте на то, что есть энергия художника, которая воплощается в картине. И через эту картину мы привозим эту энергию и эту энергию дарим человеку, пожилому человеку, у которого мало эмоций, у которого недостаточно внимания в жизни. То есть это такая очень эмоциональная большая составляющая была, в отличие от многих других благотворительных проектов.
Скажем так, если привезти тот же плед или стул, вот вы почему-то о стульях говорите, да, ну наверняка не хватает, да, то, в общем-то, это такая уже традиционная программа, традиционная задача, всем необходимо заполнить. А вот вы вышли со своим проектом на какой-то новый уровень, когда нужно работать с эмоцией, нужно работать глубже, заходить, и получилось ли у вас первый раз, вот на ваш взгляд?
Мне кажется, что у нас получилось. И люди были удивлены, и было неожиданно для них то, что они спрашивали: вы знаете, это правда нам? Вы правда не отнимете? Это правда подарок? То есть даже то, что им привезли такое количество картин, то, что им повесили их в комнаты, то, что они смогли выбрать, для нас еще важно было, чтобы люди выбирали то, что им по душе, потому что проект называется «Душа с душой говорит». Поэтому, когда мы приезжаем, для нас важно, чтобы каждый подопечный по возможности мог выбрать себе ту самую картину, ту самую работу с тем самым сюжетом, который вы с ним
говорите. Это происходит. Наверняка могут какие-то работы понравиться нескольким людям. Как вот вы решаете такие вопросы?
Да, вы знаете, драки пока не было за работу у нас, но у нас есть заказы. Вообще люди выбирают очень по-разному. Кто-то говорит: боже мой, как я хочу эту березку, я ищу березки. Кто-то говорит, я хочу этого кота, потому что у меня был такой кот. Кто-то говорит, мне эти цветы напоминают цветы, которые стояли у меня в доме.
Прям мистические истории. Вот был какой-то кот, и тут вдруг раз и приезжает портрет.
Да, да. А мужчины очень любят, например, женские портреты. Видимо, не хватает вот этого человеческого, просто женского внимания. И последний раз, когда мы привезли одной из наших художниц очень много портретов женщин, у нас мужчины были просто счастливы. Они держали в руках эти красивые портреты, мы вешали им в комнаты. И мне кажется, их жизнь точно изменилась. По крайней мере, их эмоции, их ощущения, они стали гораздо более живыми, гораздо более эмоциональными.
Алена, а вот как раз о сюжетах, которые есть на этих картинах, есть какие-то запретные темы? Вот вы знаете, что такие картины пожилым людям не вести?
Вы знаете, ну здесь какой-то просто здравый смысл. Мы просим художников рисовать понятные работы, рисовать яркие работы, потому что достаточно большое количество наших подопечных.
То есть подопечных. побольше света.
Чтобы было эмоций больше.
Например, совсем абстрактной работы какой-то, да? Или наоборот.
И в то же время, например, восточная живопись очень часто монохромная. И мы переживали о том, что это может не понравиться, или это недостаточно цвета. А когда мы привезли, мы решили, мы привезем все и посмотрим, кому что нравится. И удивительным образом люди находит каждую свою картину, каждую свою работу. Кто-то говорит, мне нравится графика, а кто-то говорит, мне нужны поярче, я плохо вижу, можно что-то яркое пятно. И получилось, что даже абстрактная живопись, и пастельная живопись, и графика, и сейчас у нас гобелены, и вышивка. То есть мы начали с картин, а теперь у меня дома сейчас находятся такие работы огромных размеров, маленьких, и вышивка, и гобелены, даже так.
А вторая сторона, художники, как они вас поддерживают, как реагируют? Наверняка всех художников нельзя взять с собой. Круговорот энергии, скажем так, закончить. Как это все происходит?
Да, вот, Александр, это очень тоже важная тема, потому что у нас такой проект оказался двухсторонним. То есть, с одной стороны, это наши почитатели, картин наши подопечные в домах престарелых и инвалиды, а с другой стороны, это художники. И наша цель не просто взять картину и передать, или там украсить стену. Вот как еще раз часто говорят, ну что там, мы не про стены. Мы как раз про то, что вот наши художники, это такая большая составляющая, когда они отдают в дар эти работы. Мы очень трепетно и бережно к ним относимся. Мы снимаем, фотографируем, отслеживаем путь этой работы для того, чтобы потом условно отчитаться перед художником и показать, кому она приехала, эта работа. Мы ждем конца пандемии, потому что художники очень хотели бы приехать в гости теперь к нашим подопечным, познакомиться, поговорить с ним, увидеть, у кого висит именно их картина, их работа.
Кстати, я когда готовился к этой программе, я вдруг подумал, что много людей заботятся о том, чтобы вот этому человеку, который сидит, живет на протяжении многих лет, возможно, в этом доме, чтобы ему было хорошо, чтобы состоялся какой-то акт радости и какого-то, возможно, передачи вот какой-то энергии, да, хорошей.
Да.
То есть у вас это вот как-то очень интересно сделано, потому что когда привозят плед тот же, ну, его купили, допустим, это тоже очень важно, это нужно. Но здесь на уровне духовном более широко это все работает.
Такая большая цепочка, с вами согласна, получается. То есть это художник, он должен передать эту работу. У нас есть волонтеры, которые нам помогают привести эти работы, потому что не все художники могут сами передать. У нас есть художники, которые мало передвигаются или уже в возрасте. Эту работу привозят. Потом другие волонтеры и коллеги нашего проекта, они помогают нам оформить эту работу. То есть у нас есть еще люди, которые нам предоставляют какую-то возможность это сделать материально, или они приезжают, они закупают. Мы очень тщательно к этому относимся. Мы закупаем специально фурнитуру, мы закупаем специальные подвесы для того, чтобы работа была очень надежно повешена и для того, чтобы было комфортно. Мы не берем стекло, например, мы используем только пластик. У нас есть наши партнеры в мастерской «Край Арт», которые нам помогают по себестоимости оформлять нестандартные картины. То есть здесь действительно такая большая цепочка людей, которые помогают, которые участвуют.
На самом деле оформление работы, то, как вы сейчас рассказали, это тоже очень важно. Иногда это те же 50% вложения силы, финансовое вложение, которое может, в общем-то, составлять работу. Поэтому это очень здорово, что в конечном итоге человек получает готовую графику, которую нужно просто найти место и повесить на стену.
Да, и найти свою графику, то есть свою вот эту вот ассоциативные связи, конечно, они действительно очень интересны, как они создаются у каждого. И каждый, кто берет, ему интересно, а какой это художник, а как его звать, а как называется картина. То есть наши подопечные просто оживают на глазах, когда они получают эти картины. Потом у нас очень много обратной связи уже после того, как мы повесили.
А вот давайте о ней. Вот давайте тогда послушаем какие-то истории, которые вас, может быть, как-то удивили. Я понимаю, что историй много, и наверняка уже удивить вас тоже непросто. Но какие-то запоминающиеся есть?
Ну, у нас есть истории, у нас есть запросы. То есть вот мы приезжаем, говорим, а вот вы знаете... Я вот так бы хотел орла, например, или я бы так бы хотел какого-то животного, например, лошадь. А можно лошадь? А запишите, пожалуйста. А можно попросить художника нарисовать лошадь? Почему? Мы начинаем задавать вопросы. То есть мы вот в процессе того, как выбирают наши подопечные, потом мы вешаем эти картины, приходим к ним, разговариваем, у нас рождаются вот эти истории, истории их жизни. А почему именно эта картина? А какая ассоциативная связь? И даже ситуации, когда кто-то говорит, да ну зачем мне там 95 лет? Не, уже зачем мне эта картина? Я уже помирать собралась. А когда рассказываешь про художника, зачем это, что, как может влиять, какие эмоции приносит, какую энергию создает эта работа, что за этим стоит. Иногда я рассказываю про какие-то психологические составляющие, про какие-то эмоциональные, и тогда наши бабушки и дедушки, да, ну ладно, хорошо. И вот повесишь, а потом просишь обратную связь у психологов, у медперсонала, они говорят, ой, ну совсем по-другому стало, ну совсем по-другому. И они разговаривают с нашими картинами. То есть для них это действительно диалог, диалог душ, души художника и их внутренний диалог. Знаете, как раньше вот в возрасте, может быть, знаете, бабушки, дедушки, они кто-то с цветами разговаривал, кто-то с ковриком повешенным, целый мир, да, около кровати, кто-то с картиной. Вот для нас это целый мир, который мы дарим. Не просто, еще раз говорю, какой-то предмет, а мир, мир эмоций, мир общения.
А вот до этого это совсем какие-то голые стены, или они могут что-то свое тоже привезти, повесить, например, с собой какие-то, опять же, такие картины, может быть, фотографии какие-то?
Вы знаете, здесь такой тонкий вопрос. В разных домах есть разные позволения. И есть дома, в которых есть что-то и возможно повесить на стены, есть, в которых мало или нет, потому что это зависит, есть ли у тебя вообще родственники, есть ли вообще кто-то, кто о тебе может позаботиться. Поэтому иногда мы приходим и видим иконки, мы видим какие-то домашние фотографии, а иногда мы приходим, и действительно это только голые стены, и больше ничего. Когда мы начали свой проект именно с фондом «Старость в радость», который поддержал именно «Душа с душой говорит», пришли мы как фонд. Очень хорошо он вписался в одну большую информационную программу, которую фонд делал. Называлась она «Не стакан воды», она продолжается до сих пор. То есть про то, что есть такое устойчивое выражение, а что нужно старости лет? Стакан воды. И вот как раз фонд «Старость в радость», друзья, дорогие, ну вот не только стакан-то воды вообще нужен в пожилом возрасте, честно говоря, а что нужно еще? И вот это вот «а что еще?», то вот эта вот работа, то вот эта вот картина, то вот это вот внимание, то вот эти вот эмоции, они как раз про то, что не только стакан воды, не стакан воды нужен старости, оказывается.
Реальные истории. Нереальные люди. Реальные люди. Нереальные истории.
Алена, расскажите нам, пожалуйста, как и когда вы начали заниматься волонтерской деятельностью? Я знаю, что вы продолжаете заниматься волонтерской деятельностью. Еще попозже мы поговорим отдельно о благотворительности, потому что у вас это два направления, и они параллельно существуют.
Я не могу вспомнить год, когда я впервые пришла в волонтерский отряд, и даже не могу вспомнить место, но когда я пришла в фонд «Подари жизнь», я помню, это случилось лет, наверное, 6 назад, меня позвали помочь сделать видеосъемку как режиссер документального кино, сделать съемку, смонтировать разные мероприятия, и кто-то из друзей меня позвал. Таким образом, я попала вот сам фонд «Подари жизнь» сначала как волонтер видеогруппы. И настолько я была тронута тем, что делает Чулпан и Дина Корзан. Я была удивлена людям, работающим именно в фонде, и сотрудникам, и волонтерам, потому что это было огромное, мощное, сильное, дружеское волонтерское движение, что я, конечно, с огромным удовольствием стала помогать не только как волонтер видеогруппы, и как-то время само собой высвободилось, и стала участвовать во множестве других проектов фонда.
А вот, например, в каких?
Был проект, в котором до сих пор я участвую, называется «Друзья фонда». Это когда мы рассказываем в школах, на предприятиях, студентам, на корпоративных мероприятиях о том, что такое фонд и чем он занимается, о самой сути, о самой благотворительности. Мы по моей инициативе сделали большую, очень интересную интерактивную игру для подростков в школе, когда мы через вопросы, викторины, смотрим, что же они знают о благотворительности, что они знают вообще об этом, а правда ли, вот такая у нас есть фраза. И мы через вот такую игру рассказываем им об этом, и потом они у нас сами составляют большие такие схемы, большие фонды о том, что если бы, например, у меня был мой экологический фонд, а если бы это был помощи животным, а если бы это был помощи, например, детям, попавшим в военную ситуацию. То есть у нас вот такие вот фонды, они сами создают, они смотрят, каким сотрудники нужны, какие цели они будут делать, какие задачи они строят. То есть от младших классов, где мы играем с Мишкой Панды, до взрослых подростков, которым мы уже вот так интерактивно делаем это все. То есть мы рассказываем о благотворительности, о фонде и о том, как могут люди помогать.
К слову, к нам приходят разные волонтеры, создатели благотворительных фондов, совершенно разные люди, и многие отмечают, что за последние годы, за последние 10 лет в России людей, которые понимают, что такое волонтерство, благотворительность, которые подключаются, становится все больше. Ваше мнение, больше становится? И если да, то как вы думаете, почему?
Да. Да.
Вот ваши дети, например, подростки, как реагируют?
Да, вот вы знаете, что-то поменялось, мне кажется, за последние 10-15 лет, и люди стали более внимательны, более щедрыми. Знаете, здесь вот вопрос не только в эмоциональной отклике благотворительности, да, когда вот у тебя защемило сердце, потому что нужно денежку дать котенку или ребенку.
Ситуативно.
Да, не ситуативно, не на уровне эмоций, взрыва эмоций, а дети, подростки, студенты и взрослые уже подходят к этому более глубоко, ну, то, что я называю какой-то свой путь филантропии. Например, в нашей семье мы также к этому подходили. А какой мой путь филантропии? А что бы я хотела? Какая моя стратегия? Как бы я хотела в жизни помогать осознанно? Вот это слово «осознанность», оно последние годы очень ярко проявляется. И самое удивительное, что в детях тоже, и в подростках, с которыми мы работаем. И вот такую же большую программу, вот вы спросили, как это распространяется, мы делаем с Евгенией Чибис, женой губернатора Мурманской области, уже не один год. И как раз мы начинали с подростков, также с вот этой вот интерактивных, интересных вещей. И сейчас там огромное, большое волонтерское течение, единый волонтерский центр Мурманской области создан. А все вот так вот степ-бай-степ, шаг за шагом, создаются такие большие вещи.
Мы упомянули в самом начале, что вы художник, и мы уже немножко об этом поговорили, и вы еще режиссер документального кино. Вы как стали художником, и вы там сказали, что это восточная живопись. Тоже любопытно послушать.
Художником я стала случайно. Я в детстве мечтала рисовать, но папа мне сказал, что художники — это вообще не профессия, это нищие люди, нечего вообще в этом направлении развиваться.
Хочу отметить и слушателям тоже сказать, что это все не так. Художники могут в наше время точно тоже хорошо зарабатывать. И в разных проявляться, мне кажется, отраслях.
Конечно, я уверена, сейчас папа
был
взял,
не совсем
папа
прав.
Взял свои слова обратно.
А взял, да?
Да, да, сейчас, только вчера его видел, он говорит, дочь, какая же ты талантливая.
Ну,
что
вот
же я
видите.
Такой? Была мечта где-то внутри, да, это как раз про то, что если вы чего-то когда-то хотели в детстве, это все можно воплотить. И вот один раз суровый февральский день, когда была пурга, я пришла на занятие по йоге, оно отменилось. И я была такая расстроенная, вижу объявление для тех, кто никогда не рисовал. Рисуем в стиле восточной живописи. Я думаю, о, ну хоть что-то надо же делать вместо йоги. Так я попала на свое первое занятие и увлеклась этим. И вот последние, сколько, 7 или 8 лет, получается, я рисую. И когда была возможность, езжу на восток, в Китай, обучаюсь у профессиональных мастеров.
А фильмы? Ваши документальные, какая тематика?
А фильмы, скорее всего, это просто герои, люди, это...
То есть вас интересует человек как объект для исследования?
Да, да, и, наверное, вот здесь можно сказать о проекте, о котором вы спрашивали, какие еще проекты я участвую. Это очень интересный проект, это проект паллиативный, который создан был в фонде «Подари жизнь». Когда мы понимаем, что некоторые мы не способны помочь, а у нас родился такой проект. Мы исполняем желание ребенка, мы делаем такой неожиданный подарок для него и для мамы или для папы, кто с ним. Мы узнаем их мечты, их чаяния, их желания и их воплощаем. И моя задача в этом проекте большая была. Я делаю видеосъемку этого события, которое мы создаем. Ну, кроме того, что мы его создаем, мы делаем такой целый квест. То есть человек, ребенок не знает, куда он едет, как это будет. И дальше происходит чудо исполнения его мечты. Так вот, для меня, как для режиссера, как для документалиста, очень важно то, что я снимаю вот эти вот кадры, и мы это дарим родителям. И они понимают, что это остается с ними, остается счастливое лицо ребенка, счастливой ситуации, остаются с ними навсегда. Поэтому даже вот этот ребенок это тоже проект, и это тоже очень важно.
Вы так много всего рассказали, много всего делаете, разные проекты. И я знаю, что вас дома тоже поддерживают. Я нашел информацию о том, что как раз в благотворительности поддерживает. И вы не анонимно сделали взнос в пользу как раз фонда «Старость в радость». Вот, во-первых, почему не анонимно? Это 12 миллионов. Это достаточно такая хорошая сумма, и я думаю, что фонд на эти деньги может там закрыть какую-то хорошую статью расходов.
Как раз, когда я говорила о пути филантропии, о стратегии, мы с мужем задумались о том, чем бы мы могли и кому бы мы могли, в каком направлении помочь. Здесь нам помог фонд «Все вместе». Нам рассказали, когда мы приняли решение, что это будут пожилые люди. Почему пожилые люди? У нас четверо родителей, они все живы, им всем 80+. И мы понимаем, сколько души, внимания и средств нужно для того, чтобы они чувствовали себя хорошо. И важно помочь другим хоть немножко также почувствовать, дать вот это внимание, дать эту возможность. Именно поэтому мы для себя, вот наш путь филантропии, мы выбрали возрастных людей. И когда мы пришли в фонд «Все вместе» узнать о том, какие есть возможности, нам дали несколько вариантов. Когда мы встретились с Лизой Олескиной, она нам рассказала о громадной, системной, для нас было важно, структурной программе, то, что они делают для пожилых людей по уходу в России, мы сразу приняли решение, что мы будем помогать фонду «Старость в радость».
Вопрос не анонимности. Многие говорят как раз о том, что пожертвовать, сделать крупное пожертвование, особенно если это крупное пожертвование, то, пожалуйста, не называйте имен, давайте...
Угу. Вы знаете, здесь, наверное, каждый выбирает сам. Я уважаю людей, которые делают это анонимно, но у меня немножко другая позиция, и это та позиция, которую я обучаю детей и подростков, когда я им рассказываю о благотворительности. О том, что если ты это делаешь открыто, то ты являешься тем самым примером для своих сверстников, для своих коллег, для своих друзей. Когда ты говоришь «я могу, я хочу, я буду», это, во-первых, вызывает у них уважение и желание, возможно, тоже помочь. У нас был не один диспут с Виктором мужем о том, что нужно ли об этом говорить открыто или нет, и моя взяла, как говорится. Это тот самый пример, потому что среди нашего круга людей есть тоже многие, которые много помогают в разных направлениях, но есть люди, которые еще не определились. И когда они видят о том, что кто-то определился, и этих людей знают...
Конечно, это очень важно, да.
Да. Поэтому, наверное, таким образом это открыто.
Я не сомневаюсь, Алена, что у вас очень много планов. Давайте хотя бы несколько фраз о том, что еще хотелось бы сделать, например, в вашем проекте «Душа с душой говорит». Мне кажется, что он имеет массу потенциала, и можно развивать и развивать.
Ой, да, Александр, у меня есть такая мечта, и у Лизы Олескиной тоже, чтобы каждый домик в России мог стать тем домиком, в котором есть работа, и душа с душой в нем говорит. Поэтому сейчас мы в нашем проекте очень активно стараемся перейти в регионы, в разные другие города. И не только Москва, Московская область, Тверская область, Ржев и все остальные, которые здесь были у нас. 15 апреля, через неделю, в Сланцевский дом-интернат, это Ленинградская область. У нас развивается проект в Мурманской области, позавчера стартовал. У нас Новосибирск уже готов практически. И Омск, и Краснодар, и мы стараемся выйти в регионы для того, чтобы охватить как можно больше домиков, чтобы создать как можно больше команд, потому что художники есть везде, и любители, и художники, люди рисуют. У людей всегда есть картины, есть желание их подарить и отдать, чтобы был всегда кто-то, кто мог бы смотреть, влюбоваться и почитать это. И всегда есть те самые почитатели. Сколько у нас? 83 региона в России. Представляете, сколько у нас еще домов? Так что мечта, чтобы нас поддержали.
Работы очень много.
Да.
И я вижу, что у вас и энергия для этого есть, и глаза горят. И это здорово. Пусть все получается.
У нас отличная команда, спасибо. И мы ждем всех во всех регионах. Приходите, художники, волонтеры.
Спасибо вам, что вы пришли и рассказали свою историю.
Спасибо вам большое.
А я напоминаю, у нас в гостях была Алена Савюк, режиссер документального кино, художник, автор проекта «Душа с душою говорит». Мы встретимся с новым героем на следующей неделе. Пока.